Наша программа продолжается. У микрофона Ирина Кленская. Наш гость – один из редчайших специалистов по истории и языкам Древнего Востока, Игорь Святополк Четвертинский. Санскрит привлек наше внимание. А почему он привлек наше внимание? Потому что стройный язык, потому что это фантастической красоты истории, связанные с этим языком и с пониманием, может быть, даже современного мира, Игорь.
Да, вы знаете, современный мир без санскрита не то что невозможен, но был бы крайне беден. Потому что, наверное, первые трактаты по искусству политики были написаны на языке санскрите. Артха-шастра. Кроме политики, на этом языке впервые были написаны трактаты об искусстве любви, знаменитая Кама-сутра.
Тоже на санскрите?
Да, знаменитая Кама-сутра Ватсьяяны. И то, что в массовом сознании считается Кама-сутрой, таковым на самом деле не совсем является, потому что трактат полон достаточно глубоких рассуждений о том, что каждый часть любовного ритуала связана с тем или иным философским подтекстом. То есть все как у индусов. Любое действие сопровождается глубинным переживанием.
А какой-нибудь пример можно привести из Кама-сутры? Потому что мы понимаем, многие в бытовом сознании воспринимают Кама-сутру как некое руководство, как руководство по технике секса.
Это не случайно такое представление. То есть представление, общее человеческое представление о Кама-сутре как сборнике техники, это просто грубая техническая выжимка из данного трактата. Действительно, все техники, которые известны, они там описаны. Это все правда. Но вот контекст этих техник.
Что самое важное.
Да, что означает каждая из этих техник, как и для чего она служит, и самое главное, для чего вообще все это нужно, вот описывается именно в этом трактате.
Для чего все это нужно?
Как это не удивительно, но, вне всякого сомнения, все это нужно для поднятия энергии. Всегда все в Индии было связано именно с этим. Сама проблема накопления и поднятия энергии является центральной. И, наверное, ни одно философское религиозное учение Индии не обходит это стороной. Но поскольку я сегодня все-таки говорил о санскрите, не хотелось бы уходить в частности. Я, в частности, не сказал о том, что на санскрите существует два места в южной части Индии, где санскрит практикуют не только брамины, но и обычные люди. Совершенно обычные люди. Все два поселка говорят на санскрите.
Где это?
Вы знаете, есть такие два места. Об этом даже в Википедии говорится. Штат Карнатока. Это южнее, чем Гоа. Значительно южнее.
Тепло.
Тепло, хорошо. И
санскрит.
Два поселения, говорящих исключительно на санскрите. И говорящих уже не одно то, что называется, столетие. Такова особенность, которую зафиксировали исследователи. Еще, наверное, стоит сказать, как вообще европейцы познакомились с данным языком.
И как его полюбили, и увидели в нем так много тайн.
Самое что потрясающее, что знакомство началось драматично. Когда один из самых больших желающих узнать язык санскрит английских судей Уильям Джонс из судей колониальной Индии, возжелал он узнать язык древних браминов, но каково было из его разочарования, когда он получил решительный отказ, что ему, белокожему варвару, санскрит не положен.
Не положен?
Не положен. Это были времена Ост-Индийской компании, тогда еще Британия даже как таковая не распространила свою власть на Индию целиком, а это был еще 18 век, тогда еще Индия не попала под целиком под английское владычество, но уже намечалась коренная зависимость. И именно тогда Уильям Джонс, обидевшись на то, что брамины назвали его белолицым варваром, обратился к парикмахеру, цирюльнику. И вся европейская наука обязана этому парикмахеру, бородобрею, тем, что он посвятил, вот, собственно говоря, Уильяма Джонса в эту самую замечательную языковую реальность, как язык санскрит.
Откуда цирюльник мог знать? Это все-таки язык посвященных?
Ну, можно сказать, язык посвященных, но, вероятно, цирюльник не относился к тем кастам, которые санскрит не имели права знать.
А были такие касты, которые не имели права знать?
Знаете, да. Только трем высшим кастам доступен санскрит. Это написано как бы в шастрах. Даже изучающие санскрит читают эти шлоки, где такое изречено.
Как сложно. Жестоко это. Одни касты могут, другие нет. Какой бы талантливый человек не был в этих кастах.
Знаете, сам термин «procul este profani», «прочь непосвященные», это на латыни, достаточно распространен в Индии. закрытость знания, герметичность знания была характерна. Особенности со всем, что было связано с этим языком. Когда вы приезжаете в Индию, вам готовы огромное количество гуру повиснуть на вас. Не верьте им.
Прохиндеи.
Как правило, 100% из них прохиндеи. Настоящий гуру не будет виснуть у вас на руке в аэропорту.
Он никогда не подойдет к тебе, да?
Вы знаете, как правило, настоящего гуру, настоящего учителя в Индии надо искать. Как и, кстати, надо искать настоящего учителя санскрита. Потому что даже по части санскрита в нынешней Москве огромное количество...
Знатоков.
Не только в Москве. В Дели огромное количество жуликов и прохиндеев. Это стало хорошим бизнесом. Как в Дели, так в Москве и даже в Лондоне.
Как ребята шустрят.
А вы знаете, шустрят очень основательно и кардинально. И в этом плане, наверное, предосторожность, и еще раз предосторожность.
Как хорошо вы сказали, учителя надо искать.
Не всякого сомнения.
Только через поиск ты найдешь.
Взяли бы вы учителя с точки зрения большой буквы или учителя с маленькой буквы? Взяли ли вы гуру или ачарью?
Ачарью это кто?
Ачарья – это тоже учитель. В данном случае, например, учитель, который ведет за собой. Буквально ачарья – это ведущий за собой. Можно сказать, тот, который... Да простят меня санскритологи, вас очарует за такую, то, что называется, банальную русско-санскритскую соответствие. А что касается гуру, то гуру на санскрите – это тяжелый. И выбор гуру – выбор тяжелый.
Почему? Потому что учиться тяжело.
А вы знаете, как гуру также обозначает, например, в санскрите планету Юпитер. Это самая главная планета, самая тяжелая, самая большая. Но вместе с тем это ведь и Юпитер, Зевс.
Зевс.
Это главная планета, которой связано и почтение. То есть тяжесть, она не связана только с давлением на вас. Она еще связана с тем почтением, с которым вы относитесь к данному человеку.
Как это глубоко и умно, и как просто. Конечно же, тяжело, но ты должен стараться и должен заслужить эту тяжесть, да?
Что интересно, в Индии, когда в брахманических школах преподают санскрит, своим приходилось всегда очень тяжко. Сама жесткая программа изучения санскрита предполагала гигантскую нагрузку на запоминание. Дело в том, что в Индии традиционно практикуется запоминание очень большого количества текста из устно, и такое заучивание огромного количества текстов на санскрите практикуется очень давно. Это связано с искусством сказительства, но помимо самих сказителей, помимо самих бардов, которые исполняют эти произведения, как бы в брахманических школах всегда существовало и то, что обычный ученик тоже заставляется, чтобы он прошел через это. Среднему европейцу это практически не осилить.
Не под силу,
слишком,
да,
большая нагрузка на ваш жесткий диск.
На память.
Да. Вы знаете, оперативной памяти явно не хватит. Вспоминается Нарбекова. Достаточно популярная книга. Он рассказал одну притчу о том, как к учителю пришел ученик. Учитель был действительно известный человек, которому известно было, что трудно попасть в ученики. А ученику крайне хотелось. Он всю жизнь об этом мечтал. Это был суфий, очень известный. И ученик был готов все что угодно сделать, чтобы оказаться среди его учеников. Суфий сказал ему: вот тебе ат-табари, ат-табари на арабском языке. Вот к завтрашнему утру ты мне 100 страниц наизусть на арабском выучишь.
На арабском.
Язык, на котором они общались с учителем, был фарси. Арабский язык, да еще ат-табари, известного историка, был очень сложен. А арабский для носителей фарси, ну, не то чтобы гиперсложно, но это все равно, что для нынешнего человека выучить текст на латыни европейского. 100 страниц на латыни за одну ночь. Ну, естественно, ученик сел и осилил, вы не поверите, 50 страниц. Он сбивался, он не знал, что делать, но он их осилил. На следующее утро учитель проверил его, естественно, на чем-то поймал. Увидел, что ученик выучил действительно очень многое, но увидел и то, что он не осилил остальных 50, естественно. Вот, улыбнулся и сказал: ну что ж ты такой слабый? Вот когда ты сможешь преодолеть себя, приходи.
Ничего себе.
Восточная жесткость свойственна и многим. То есть этот рассказ, который привел Нарбеков, он вообще характерен и для Древней Индии, как и для Древнего Тибета. Это обычная черта, которую мы встречаем и в дзенских канах, что
преодолеть
сверхзадача. Вы должны перепрыгнуть через себя. Или, как говорят преподаватели боевых искусств, Через «не могу».
Через «не могу». Ой, какие же это люди должны быть.
Вы знаете, сама специфика вот Востока, который идет с большой буквы, состоит как раз в том, что слово «не могу» не существует. В этом, наверное, и огромное философское различие между Западом и Востоком. Востоком, за которым стоят либо аккадский язык, либо шумерский, либо древнеегипетский и санскрит, либо тибетский, либо даже китайский. Везде в этих древних культурах сама невозможность не считается препятствием. Вы считаете это волшебство? Открываем учебник арабского языка Ковалева-Шарбатова. Банальный учебник арабского языка Ковалева-Шарбатова. И там обнаруживаем буквально в первом уроке фразу: «Я выучу арабский язык, даже если в этом затребуется колдовство». Советский учебник советского времени. Как такое могло пройти? Понятия не имею. Но проверьте.
Даже если потребуется волшебство.
Даже если потребуется колдовство, волшебство. Сихр по-арабски.
Но
причем, это... что в Коране, как мне справедливо заметили многие мусульмане, сихр – это плохо, это нельзя. Но пословица такая существует в арабском языке, у арабского народа.
Это как странно, как точно. То есть нет ничего невозможного.
Да.
То есть все можно преодолеть.
Вы знаете,
если колдовство...
в этом специфика, наверное, восточного характера. Восточного характера, что как бы... что есть дополнительные возможности, вы просто не знаете, как их раскрыть.
И надо над собой работать, да? Надо в себя вглядываться, что с собой
делать.
Вот
тоже, возвращаясь к языку санскриту, сразу хочу сказать для всех радиослушателей, которые прямо вот сейчас захотят в него броситься, язык очень сложный. Язык гиперсложный, хотя бы потому, что в нем больше падежей, чем в русском языке. Это раз. Мощная падежная система. Достаточно детально разработанная видовременная система, система залогов. Все представляет собой мощную систему, но для упорядоченного сознания. Прежде всего, наверное, стоит приводить свое сознание в порядок, прежде чем приступать к санскриту, вот так назовем это. Это не самый простой язык. У меня 12-летний стаж его преподавания. Я начинал преподавать санскрит в начале 2000-х. Я видел, как люди приходили с горящими глазами и уходили с потухшим взором, ибо все-таки язык этот дается не всем. Но тем, кому он дается, он раскрывается потрясающе.
И открывает что-то.
Одни приходят читать какие-то тексты, связанные с хатха-йогой. Кто-то хочет прочитать йога-сутру Патанджали в оригинале. Кто-то хочет слово Кришны, Бхагавадгиту, освоить в оригинале. Кому-то нужны тексты Ригведы. Кто-то хочет какие-то специфические вещи. Например, кто-то хочет медицинские трактаты освоить, связанные с лечениями травой, аюрведой. Так называемые тексты в большом количестве, многотомные трактаты по аюрведе, написанные еще в Средневековье. Не секрет, что в Индии помимо традиционной медицины существует и медицина аюрведа, причем она поставлена на очень высокую, так сказать, ногу. Аюрведические средства спокойно продаются наряду с обычной медициной. Практика применения аюрведических средств в Индии настолько популярна, что ни один индус не сомневается в том, что это лечит. Более того, на лично себе хочу сказать, что многие средства апробированы вот лично мною, и никаких побочных эффектов они явно не давали, в отличие от наших средств нашей медицины.
Игорь, а что значит аюрведа?
Вы знаете, если последнее, то я с удовольствием вам этимологизирую. Это знание. Веда, оно и есть веда. Это знание, связано с видением, с осознанием, с ведением, русским словом, ведать. Это как бы известный корень. Все, что связано с аюром, это связано с попыткой, наверное, изменить человеческую природу к лучшему, но не меняя химического состава элементов. Изменение химического состава элементов приводит к изменению сознания, к сожалению. Это то, с чем столкнулась наша цивилизация, и мы все страдаем от этого. От излишнего количества тех элементов, которые вредны, в принципе, человеческому организму. В этом плане, как бы, древнеиндийская медицина, она, мне кажется, более щадящая. Она более щадящая. Она использует те, так сказать, компоненты, которые растительны. Прежде всего, растительны. В этом плане я всегда сравнивал с положением дел в Вавилоне, сравнивал с средневековыми, например, трактатами, теми же самыми арабскими сборниками по травоведению. Даже доходил до средневекового армянского трактата Амирдавлата Амасиадзе под названием «Ненужное для неучей». Я уже упоминал о нем однажды.
«Ненужное для неучей».
Да, он анализировал большое количество арабских трактатов, которые, в свою очередь, опираются на вавилонскую науку о травах, травоведении. В своем роде, по сути дела, ближневосточная аюрведа. Там очень много интересных параллелей с тем, что мы имеем сейчас в современной аюрведе. Другое дело, что аюрведа еще практикует маслолечение. Ароматерапия и маслолечение, которое в современной аюрведе существует, оно, конечно, является значительным прорывом по сравнению с тем, что мы знаем из традиции Ближнего Востока. В этом плане индусы действительно нам способны преподнести всегда какие-то новые дополнительные области, области раскрытия нас же самих.
То есть любой аромат может так действовать на человека, что раскрываются некоторые силы его организма, возможности, которые в нем таятся.
Вне всякого сомнения, когда вы покупаете новые французские духи, вы даже не догадываетесь, что работает на самом деле древнеегипетский какой-нибудь рецепт. Дело в том, что вся французская парфюмерия свой неслыханный успех строит на тщательном анализе древневосточной традиции. Вся вавилонская парфюмерия, вся древнеегипетская парфюмерия ими тщательно изучается. Они запатентовали целые области в этих науках. Так что в этом плане вы действительно, как бы французы, взяли на вооружение эту древнюю традицию.
То есть как аромат влияет на жизнь, на человека, на его влечение, на его состояние, на его настроение?
Ароматические масла современного Египта, когда я их анализировал в том же самом Каире, мне напоминали некоторые из современных ароматов французских духов. И я понимал просто, что что-то было добавлено и что-то было мастерски использовано. Да, естественно, что ароматические масла египтян, не только египтян, арабские, я имею в виду, не настолько пронзительны, не настолько идеальны.
Изысканы.
Изысканы, да, как во французской обработке. Но, тем не менее, это та самая...
Основа, да?
Прооснова, про материи, из которой они это сделали. Без которой бы французские духи ни за что бы не обошлись.
Какие умные люди, какие чуткие люди, которые пытаются в древности найти то, что сегодня важно.
Я думаю, что французы не были бы современными парфюмерами, если бы однажды Екатерина Медичи не привезла бы флорентийца Рене, который благовручным образом отравил королеву Наварскую, но, помимо прочего, ему обязана французская парфюмерия своим возникновением.
То есть, как умел использовать и ароматы, и снадобья. А что мы о нем знаем, вот кроме того, что он отравил Маргариту Наварскую?
Дело в том, что он отравил по приказу Екатерины Медичи мать Генриха Наварского. Это действительно известная история при помощи перчаток. Это было сделано, парфюмерные перчатки, которые содержали яд. Скорее всего, кантарелла. Известный итальянский яд, который невозможно излечить. Были, конечно, ингредиенты, но ингредиенты, то есть я имею в виду антидот. Антидот должен был применен быть как можно быстрее, но распознать не удалось. К тому же она была не слишком молода, насколько можно понять, и действие было достаточно скоротечным. Была ли это кантарелла, это в этом историки спорят, но, скорее всего, она.
Какой хитроумный и жестокий этот Рене. Но он принес...
Вы знаете, Рене не хитроумный и не жестокий, он просто итальянец. В Италии того времени наука о ядах и ароматах была широко распространена. В этом плане итальянцы перещеголяли французов на несколько столетий. Поэтому Франция была обязана этим Италии. А итальянцы напрямую это черпали из Востока. С Востока все брали. Все брали искусство отравления и так далее. Итальянцы не были бы итальянцами, если бы они хорошо не трансформировали восточные премудрости. Просто с особой, то что называется...
Жестокостью.
Цинизмом.
Цинизмом, простотой. Игорь Святополк Четвертинский, один из известнейших историков Древнего Востока, наш сегодняшний гость, Ирина Кленского микрофона. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся и продолжим это удивительнейшее путешествие и приключение. Как мало мы знаем о Древнем Востоке, и как хочется узнать побольше, Игорь нам расскажет. Оставайтесь с нами.